Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ми вітаємо вас, дорогі радіослухачі. Запрошуємо до програми «Запитання і відповіді по Біблії» Олексія Анатолійовича Волченко вже в студії. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
У нас уже є перший телефонний дзвінок. З нами Зоя із Харківської області на зв'язку. Доброго дня вам. Слухаємо вас уважно.
Добрий день. Привітаю всіх.
Добрий
вас
день.
І Олексій.
Добрий день.
Анатолійович. І у мене такий вопрос по першому Петра, 4 глава. Ну, в частности, 18 стих. И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Ну, вторая половина этого стиха понятна. Но меня, как бы, простите такое слово, напрягает, вот, если праведник едва спасается. И я, ну, много над этим раздумывала, параллельные места искала. И, значит, что тогда получается? Ведь же Бог не подставляет нам там подножки, чтобы мы споткнулись, да? Да, у нас испытания. Но Господь говорит, не возложу более, чем вы можете понести. И вот само праведник, как я понимаю, что это человек, который в правильном положении перед Богом. Почему же тогда едва спасается? Когда написано «не оставлю, не покину», ну, 90-й псалом и так далее. И так далее. Праведник 7 раз упадет и 7 раз подымется. И если, я думаю, ну, праведник, то он уже никогда не отойдет от Бога, если он праведник, если он в правильном положении перед Богом будет. Ну, вот такой вопрос, если понятно.
Очень понятно.
Интересное питание.
Ну да, но сразу я вспомнил такое местописание. Праведник 7 раз упадет, но встанет. То есть это не значит, что если праведник человек, то он не падает. Mm-hmm. Это не значит, что он не отступает. Или 1 Иоанна 1.8, 1.10, что человек согрешает. И у Экклезиаста, по-моему, написано, что я не видел ни одного праведника, который не грешил бы. Ну, то есть праведники согрешают, и поэтому надо быть, надо понимать, что это возможно. И не просто возможно, а наоборот, 1 Иоанна 1.8, по-моему, тот, кто говорит, что без греха, тот не истинный, даже не знает истину. То есть он обманывает самого себя в заблуждении. Поэтому это мы должны сразу зафиксировать, что праведник – это не тот, который не грешит, а праведник – это тот, который узнал Иисуса Христа Господом. Праведник – это тот, который родился свыше. Праведник – это тот, который избрал путь следования за Господом. И поэтому вот что такое праведник. Ну, а теперь по поводу того, что едва спасется. Как это понять? Вы знаете, мы, когда рождаемся свыше, рождение свыше происходит тогда, когда мы исповедуем Иисуса Христа Сыном Божьим и примем Его в свое сердце, и Дух Святый внутри меняет наше сердце. Но это начало пути, это, чтобы мы понимали, рождение свыше – это не спасение. Это как бы образ пустыни, наша жизнь. Вот он, когда выводил евреев из Египта в пустыню, он перевел кровью Агнца. И всякий, кто принял вот эту Пасху и помазал косяки кровью, тот вышел из царства тьмы, из царства Египта, он вошел в пустыню. И в пустыне вот эти 40 лет, это была как бы подготовка для того, чтобы перейти уже в жизнь вечную или в жизнь в землю обетованную. И вот это наш путь. Путь сокрушения и смирения. И поэтому мы должны понимать, что, ну, как бы, когда мы приняли Иисуса Христа Сына Божьим, Он – дверь. Вера – это возможность, это дверь, которой мы спасаемся. И написано «терпением спасайте души ваши». Написано, что сегодня ближе к нам спасение, чем вчера. То есть это путь, это процесс. И мы знаем, допустим, Матфея 25 главу, достаточно такую, ну, можно сказать, неоптимистичную. Почему? Потому что 25 глава, она говорит о 10 девах. 5 дев вошли, 5 дев не вошли. И все были девы, все были невесты, и все ждали Христа, и все были готовы к браку, и все были рожденные свыше. но 5 не вошло. Потом 25 глава говорит про таланты, что одному было 3, 5 талантов, одному 1. Все были рабы в доме господина. Но тот, кто закопал талант, тот не вошел. А последняя история в 25 главе, что он отделил овец от козлов, и козлы не вошли. И поэтому та возможность, которая у нас есть при том, что мы родились свыше и познали Господа, мы должны познавать Его и познать эту любовь, огромную, огромную, совершенную любовь. И вот этой любовью мы уже войдем, мы придем к Нему, 1 Иоанна 4,16, и мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, тот имеет дерзновение к Богу. То есть только тот, кто достиг вот этой любви через познание Господа. Это путь, это процесс, это смысл нашей жизни – познавать Господа. И через познание в нас созидается вот эта любовь Божия. И Бог узнает нас в любви, и мы узнаем Бога тоже в любви. И соединяемся уже в этой любви, и уже переходим в вечность. Поэтому праведник едва спасется. То есть это не только теология, а это дух, а дух есть любовь. Римлянам 5.5, что дух – это любовь. Мы должны достигнуть этой любви, чтобы спастись.
Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі.
Скажіть, будь ласка, щоб мені пояснили об'явлення Івана Богослова, 22 розділ, 15 вірш. А поза ним будуть пси-чарівники. Хто такі пси? Ну, невже там собаки якісь будуть?
Ще раз місце писання яке?
Об'явлення, 22 розділ, 15 вірш.
Какая еще?
22.15.
Блаженны те, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами. А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякие любящие, делающие неправду. Но тут идет не о том, что это будет там. Это, можно сказать, продолжение нашего первого вопроса. Почему? Потому что блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Вы знаете, у нас такое, ну, ощущение, что когда придет Господь, Он будет вот каждого возьмет за шиворот и поведет к себе в город. На самом деле, вот, ну, согласно этому Писанию, можно так понять это. Вы знаете, просто откроются двери, просто откроются врата. И кто будет иметь дерзновение, вот тот войдет к Нему. Кто будет иметь дерзновение, чтобы вот это дерзновение заиметь, это надо войти вот в любовь Божью. То есть так возлюбить Господа больше, чем себя, больше, чем свою жизнь. То есть как Сидрах, Месах и Авдинага, они не побоялись отдать свою жизнь, чтобы войти в эту печь. И вот это ворота, эти как бы вот это и есть печь, через которую уже не пройдет ничто нечистое. И это город, это то, к чему мы стремимся, да, Евреям 11:16, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, ибо Господь приготовил им город. Это и есть цель нашего путешествия, которое мы сейчас во плоти, чтобы мы достигли вот того города. И это наше спасение, это наш смысл, это наше Отечество, которое на небесах. А вне имеется в виду псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители, всякие любящие, делающие неправду, это те, которые не войдут в город. Это те, которые не получат спасения. Это те, которые останутся на земле, а эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. Это тот ад, который совершится и который воспламенится. Воспламененные небеса, они будут воспламенены. И то есть и эти люди, получается, они не войдут в город. И поэтому псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители – это все те дела плоти, которые описаны и у Галатам. Это то, что те люди, которые не смогли уверовать, принять Иисуса Христа и получить дерзновение войти в город воротами. Потому что самое главное – это войти в город. Это потому что тот, кто делает правду, тот идет к свету, а кто делает зло, тот убегает от света. Вот задача – войти.
Так, дякуємо за відповідь. Василь з нами на зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий.
Радіо Олексій Анатолійович, я хотів би пояснення по такому вопросу. Вот даже не вопрос, а перед этим я хотів спросить. От коли апостол Павел говорив, що що хочу делать, не делаю, а що що делать, вернее, там наоборот, що что не хочу делать, делаю. И всякий человек лжив, в общем, я когда слушал ваши проповеди. Ну вот мне есть вопрос по «Отче наш». Здесь интересный момент. Я хотел вашего пояснения, где написано «Не веди, избавь нас от лукавого». Скажите, пожалуйста, как ваше мнение, кто такой лукавый? От чего мне надо избавиться? Поясните, пожалуйста.
Ну, то есть тут имеется в виду или подразумевается, судя по всему, дьявол, сатана, лукавый искуситель, обольститель, который обольщает, искушает человека тем, чтобы не исполнить волю Божью. И поэтому тут как бы образ того сатаны. Но интересное название «лукавый», то есть в том, что не просто там как-то злой или, как принято, противник, а именно лукавый. То, что написано Иоанна 8:44, что Господь говорит: «Ваш отец дьявол, ибо вы хотите исполнять похоть отца вашего, потому что он не устоял в истине, и он лжец, и отец лжи, потому что говорит свое». То есть вот это лукавство как раз состоит в том, чтобы говорить свое, говорить от самого себя и говорить ложь. И человек именно лукав, когда он принимает вот это лукавое, он искушается ложью и следует за ложью. И поэтому не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Почему? Потому что человек, он сам все равно по природе плотян, и плоть духу противится внутри человека. И когда идет снаружи плотское искушение, то эта плоть, которая внутри нас, соприкасаясь вот с этим искушением от сатаны, если в нас мало силы Духа Святого, мы не сможем победить. Мы можем победить только силою возлюбившего нас Иисуса Христа. По плоти мы всегда проиграем дьяволу, потому что он есть плоть, он есть то, что он нам дал, эту плоть. Он ложь, он лукавый, он хитрый, он умный, в конце концов, он очень умный. И поэтому мы должны понимать, что мы не можем устоять перед сатаной без Духа Святого. И поэтому мы просим молитвы «Избавь нас от лукавого».
А еще перед этим Василь запитав стосовно того, що всякий чоловік лживий, запитують, зовсім всякий? Всякий? Тобто кожна людина зла?
Совершенно верно. Тобто, почему? Потому что если мы посмотрим на послание Павла, он говорит: «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к цели, не достигну ли я, как достиг меня Христос?» То есть это, смотрите, еще раз. Всякий человек, который есть, он родился по плоти. Рождённый от плоти, есть плоть. Она остается. Когда мы приняли Иисуса Христа, Сына Божия, мы родились по Духу. Рождённый от Духа, есть Дух. Рождение по Духу не аннулирует рождение по плоти. Оно остается. И поэтому всякий человек лжив. И лжив он до конца жизни.
Але якщо відбувається боротьба Духа и плоти, якщо Дух перемагає, то...
Духом умерщвляйте дела плоти. То есть, но чтобы мы понимали, победы окончательной нету. И поэтому Павел говорит: «Я каждый день умираю». смиряю, порабощаю тело мое каждый день, распинаю плоть свою. Это, ну, то есть она живучая, как у ящерицы хвост. Ты ее отрезаешь, она вырастает. То есть мы каждый день должны смирять и порабощать плоть свою, и это будет длиться до последнего дыхания. Это наша жизнь. Внутри нас идет борьба. Не бывает такого, что вот победил, и все. Наелся борща один раз, и все, и больше не хочешь есть. Нет, так не бывает. Пока до самого последнего дыхания внутри нас будет эта борьба. И как раз побеждающему дам сесть со мной на престоле, как и я победил, говорит Господь. То есть это тот труд, огромный труд веры, подвиг веры, который мы должны совершать, опираясь на Господа, опираясь на Его любовь, общаясь с Ним, пребывая в Господе, то есть помышляем о Боге. И когда мы помышления плотские – это смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Почему? Потому что когда мы помышляем духовное, мы духом умерщвляем дела плоти. Но как только мы перестали рассуждать о Боге, о Писании, о Христе, мы начинаем рассуждать о колбасе, о деньгах, по стране, о президенте, о коммунальных, о чем угодно мы начинаем рассуждать, мы, конечно же, проигрываем и начинаем быть побежденными злом. И Господь говорит, не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром, потому что весь мир лежит во зле, и поэтому все, что от мира, это зло.
Дякуємо за відповідь. З нами на зв'язку Василь. Доброго вечора вам.
Доброго дня, мир Божий вам всім. Брат Олексій, хочу запитати таке питання. Якщо брати до уваги, що з приходом Ісуса Христа на землю, до всякого спасіння, в Біблії сказано, що всяка твар спасеться, яка призве ім'я Боже, мається на увазі, признає Ісуса Христа і призве ім'я Боже. Чи спасуться падші, наприклад, духи херовими, які пішли колись проти Бога, чи і в них є ще шанс до приходу нового Ісуса Христа також спастися? Ну, чи є таке розуміння? Дякую.
Духи? Чи спасуться духи паче?
Да, ну, я
таке
думаю,
глибоке питання.
Я думаю, что духи падшие не спасутся, сатана не спасется. Опять же, почему? Мы должны это понимать, почему именно. Ну, во-первых, написано, что 1 Петра, 1 глава, по-моему, и что ангелы желают проникнуть в то, что Господь нам проповедует. То, что для них это сокрыто. А что сокрыто? Сокрыто то, что Господь сам принял плоть. Ведь Господь есть Дух, Бог есть Дух, и Он принял тело. Точно так же и мы имеем тело. И именно вот это наше тело и является возможностью спастись. Почему? Потому что тела ваши представьте жертву живую, святую, благоугодную Господу. То есть и Господь совершил эту жертву. И ангелы не могут этого понять. Почему? Ангелы бессмертны, они не имеют тела, они не знают, что такое смерть. И они не знают, что такое искупление. Чтобы спасти ангелов, их надо искупить. Но они не имеют тела, они не могут сораспясться к Христу, они не могут причаститься к телу и крови Христа. То есть они не могут умереть, а мы можем. И у нас огромная привилегия. Привилегия тем, что мы можем пожертвовать собой ради Христа и Евангелия. И Господь так и сказал: «И кто хочет идти за мной, но не берет креста своего, не может достигнуть меня или не может быть моим учеником». И если зерно падше землю не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Это наш путь. Поэтому, чтобы мы понимали разницу, мы можем пожертвовать собой. Мы можем узнать жертву Христа, ведь ангелы не знают жертвы Христа. Они не знают, как ему было больно. Они не знают, что такое боль. А мы знаем, что такое боль. Ангелы даже не знают, что такое любовь, потому что любовь – это жертва. Надо отдать душу свою за того, за кого ты любишь. И написано, 1 Иоанна 3,16, «Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас». Ангелы не знают любви, а потому что они не понимают, как можно положить душу, они бессмертны. А мы знаем. И это наша ценность. Это то, такая огромная благодать, которую Бог нам дал вот в этой жизни. То, что мы можем узнать Его любовь к нам, причаститься к Его любви, к Его жертве и самим стать жертвой. Помните, Павел говорит, я уже становлюсь жертвой. На самом деле это радость, это счастье. И если вы помните, вот просто посмотрите на все послание, то, что все апостолы приняли мученическую смерть. И первые века это была радость людей, когда они шли на крест. И я помню, когда я читал про апостола Андрея, когда его вели, из-за угла вывели, и он увидел свой Андреевский крест, как буква «Х». Он воскликнул Господу: «Слава Иисусу Христу, что Господь признал меня верным для того, что плод созрел, что признал меня верным на крест». И поэтому это то, что откроется. Почему мы обсуждаем «Праведник едва спасется»? То есть рожденный свыше – это дитя еще. Но когда мы познаем Господа, мы познаем себя уже жертвой. И мы должны узнать эту жертву и приготовить себя для Господа. И это самая большая радость. Вы поймите правильно, что жертва – это цель. Это не страдание, это не скорбь. Это примерно как рождение. Женщина, когда рождает, она терпит скорбь. Но когда родила, забывает о скорби, потому что родился человек. И поэтому, чтобы мы понимали то, что мы в этой жизни живем, это самая большая радость, то, что у нас есть возможность пожертвовать собой. Тот капитал или та валюта, или то, как мы можем приобрести свою вечность, мы носим на себе. Это наше тело, это наша плоть, которую мы должны, ну не должны, а Бог предлагает нам спасение, чтобы мы распяли самого себя, распяли свою плоть и отдали себя в жертву для того, чтобы приобрести Христа. И все те, кто так совершили, если мы посмотрим, допустим, Откровение 24, что души убиенных за свидетельство Слова Божьего, они воскресли со Христом сразу же в первое воскресенье, и они будут судить народ, и они на вторую смерть не приходят. И это самый блаженный свят, кто имеет участие в воскресении первом. Это на самом деле блаженство, это радость, и поэтому мы должны понимать разницу. Ангелы не имеют плоти, не имеют жертвы, не имеют любви, не могут причаститься. Они не могут проникнуть даже в смысл спасения. Поэтому для них это закрыто.
Телефон для повідомлень 093 558 4412.
Повертаємося до того питання. Якщо нельзя спорити з братьями, то як общатися з тими, хто заблуждається?
Да. І смотрите, какая ситуация. Как нам быть или как поступать? Если мы где-то находимся, и мы влияем, мы можем влиять, то тогда мы можем оставаться там и проповедовать Евангелие столько, сколько они вытерпят, столько, сколько они съедят, или столько, сколько они примут, столько, сколько будут слушать. Если мы находимся в той среде, где мы не влияем, то мы просто оттуда уходим. Вот просто уходим. Как Господь сказал Матфея 15:14, Он говорит, оставьте их. Они слепые, вожди слепых, и если слепой упадет в яму, они оба упадут. То есть просто оставьте их, просто уходите оттуда. И все. И мы должны вот таким образом мотивировать или позиционировать себя среди людей. там, где мы можем влиять, мы должны это делать, потому что Господь сказал, вы соль этой земли, вы свет этому миру, вы говорите, делаете, солите, все должно у вас быть приправлено солью. То есть мы должны светить Господом Иисусом Христом там, где этот свет может светить. Но там, где этот свет не может светить, убегайте оттуда. Просто оставьте это. И мы должны вот таким образом делать. Если это происходит с братьями, и то мы должны по-другому как бы смотреть на эту ситуацию. Не то, что там убегать, но у нас тоже написано 1 Коринфянам 11:16. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божией. То есть этого, ну, это нехорошо спорить. Вот. И если мы общаемся, если мы говорим, то мы должны говорить в кротости и в смирении. Написано, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. То есть если ты можешь сказать кому-то свою позицию и сказать ее не в гнилых словах, а в доброте, в добре, в любви, в кротости, в смирении, чтобы твои слова были назиданием для веры того человека, кому ты говоришь. Чтобы назидалась вера, и не просто назидалась вера, а еще, чтобы она доставляла благодать слушающим. То есть скажи так свою позицию, чтобы это было не гнилые слова, а чтобы это принесло благодать слушающим, и через это еще умножилась вера. И поэтому Господь говорит нам, что если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. То есть главное – это сохранить мир и не быть побежденным злом, не опуститься на осуждение, на споры, на крики, на доказательства и так далее. Бог никогда… Вы посмотрите, Иисус как поступал. Ведь Он никогда не спорил ни с фарисеями, ни с саддукеями, ни еще с кем-то. Он просто отходил от этого. Или они его слушали, потому что много из фарисеев уверовали в него, из начальствующих и так далее. Поэтому вот Филиппийцам 2:3 написано, ничего не делайте по любопрению. Ну, то есть вот поспорить, вот, а я прав, а ты не прав, а вот я прав. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. То есть вот можете говорить таким образом, чтобы смириться и почитать его другого высшим себя. Вот если вы можете, говорите, не можете, молчите. Просто молчите. Римлянам 15:1-2. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. То есть это не для того, чтобы превознестись, что вот я прав, он не прав, он там младенец, а я уже более умный, я 10 книжек прочитал. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. То есть мы должны сносить эти немощи бессильных, терпеливо выслушать, неважно, что он говорит и как он говорит, а потом в кротости и в смирении сказать им позицию свою. И Бог сказал, молитесь о них, и не даст ли им Господь покаяние к познанию истины. Поэтому мы должны быть сокрушены. И Ефесянам 4:2. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Вот наш стиль общения. Стиль общения. Итак, если агрессивная среда, мы убегаем. Если не агрессивная среда, мы общаемся. Но общаемся мы не агрессивно. Мы общаемся с любовью, с кротостью и смиренномудрием. И если у нас не получается так общаться, я понимаю, что ну, плоти из плоти, искушения весьма велики. Если не получается, просто мы должны замолкать, а лучше всего просто уйти. Потому что можно, знаете, так остаться и внутри кипеть, как помидор. Можно молчать, но ваша ненависть будет нарисована у вас на лице. Поэтому просто уйти і помолитися Господу. Надо смиряться.
Тобто в якихось ситуаціях краще от керуватися позицією «мир дорожче зараз правди».
Так. Да. Да, да. Ну, если возможно с вашей стороны, имейте мир со всеми. То есть, другой перевод говорит, все, что возможно, сделайте для того, чтобы сохранить мир. То есть, это самое главное в наших отношениях, это чтобы сохранить мир. К миру призвал нас Господь. И поэтому самое важное, чтобы мы имели этот мир. А имея этот мир, мы уже несем послание в любви.
Дякуємо за відповідь. З нами Єлизавета на зв'язку. Вітаємо вас.
Да, вітаю вас. Олексій Анатолійович, у мене таке запитання. От тільки читаю Єфесянам, і от перша глава мене трохи не зрозуміла. От тут ось третій вірш написано, благословений Бог, перша глава, третій вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив. Слово «нас» я не розумію. Я так думаю, що це, наверное, до Єфесян звернено «нас». А от у 13-му каже «у ньому й ви». От, то есть, ви – це, наверное, ми, теперішні. Це я так думаю. Угу. От, об'ясніть, як.
Добре, дякуємо за питання. Так, до Ефесян 1:3.
Ну, я думаю, что ну, мы все понимаем, что на самом деле послание Бога, которое Он нам дал, это послание ко всем людям. Это просто ко всем. И даже в каком-то месте Писания Павел говорит, прочитайте эти в других церквях послание это. Угу. Поэтому, конечно же, это ко всем. Это не может быть послано к Ефесянам, это послано ко всем людям. И поэтому ни в коем случае не думайте, что...
Только это... до Ефесян.
А?
Тільки до Ефесія,
да,
це
да,
сказано,
да,
до
да,
нас.
Да.
А тоді поясніть, будь ласка, далі чудове продовження цих слів. Якщо ми у Христі, то ми поблагословені Богом всяким благословенням духовним у небесах. Що це за духовне благословення у небесах?
Это очень интересно, но это очень важный вопрос. Мы благословлены в небесах. Бог пришел на эту землю для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь вечную. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог приготовил нам жизнь вечную. Бог не готовил нам жизнь на этой земле. Эта земля как бы как огород, на который Бог взращивает, чтобы мы созрели, и Он забрал нас к себе. Написано, что Галатам, по-моему, 1:3, что Бог благословил нас тем, что избавил нас от настоящего лукавого века. То есть это избавление от нас, нас от этого мира. Или 1 Тимофея, по-моему, 6:12, подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, к которой вы призваны. И поэтому, чтобы мы понимали, мы вообще-то благословлены в небесах. И написано в Ефесянам 2 главе, что мы уже посажены одесную Отца. Это вечность, которая в нас. Вы поймите, что мы все равно на этой земле временные, мы все равно пассажиры, мы все равно странники и пришельцы. Мы тут временно, и мы все равно все умрем. Все. И неважно сколько, кому-то 10 лет, кому-то 30, а кому-то 3 дня, но мы все равно все умрем. И идет речь о вечности. Эта жизнь не так важна. Бог сказал, не бойтесь убивающих тело, бойтесь более того, кто и душу, и тело может погубить. Бог приготовил нам вечность, не бойтесь, малое стадо. Бог приготовил нам царство, и царство это небесное. Царство это на небесах, где мы будем с ним царственными священниками, мы будем с ним там. И это вечность, это радость. Вы вспомните веру Авраама. Авраам с Исааком и Иаковом жили в шатрах на земле, обетованной от Бога, и не строили ни домов, ни башен, ни амбаров, ни церквей, ничего. Они жили в шатрах, ибо они ждали города, художник и строитель которого Господь. Или, как мы уже говорили, 11:16, что они стремились к лучшему, то есть к небесному, ибо Господь приготовил им город. Вот наша жизнь. Наша жизнь вот в том городе. Вот туда мы должны стремиться, и там наше благословение. И мы должны, будучи не зная или не видя его, в 1 Петра написано, но любим его, не знаем, не видим, но любим уже Его. И вот этой любовью мы перенесемся вот в тот город. А здесь, на земле, Бог не обещал нам благословения. Бог, наоборот, сказал в Иоанна 16:33, по-моему, «В мире будете иметь скорбь». «Но мужайтесь, я победил мир». Или написано «Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». Или написано, что «Расхищение имения не приняли с радостью, ибо знали, что их ожидает наследство нетленное и вечное». И поэтому через кратковременные страдания наши Он Сам утвердит, совершит, укрепит и соделает нас непоколебимыми. То есть на самом деле в мире мы будем иметь скорбь. И мы должны это понимать, что так написано. Но это хорошо, это нормально. Почему? Потому что если мы не будем иметь вот этой вот скорби, то не родится. Да? Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда родит человек, то забывает о скорби. И поэтому рождение, оно приходит только в скорби. И когда не бывает скорби, то мы что-то не так делаем. Мы нашли компромисс с миром. И поэтому мы благословлены там, и наше Отечество там, а в мире мы будем иметь скорбь.
Оце дуже хороший образ того, що наше життя тут на землі, це як образ городу. Ти на городі, ти дозріваєш. Тобто можна сказати, що це благословення духовне, про яке тут йдеться. Що це та сила, яка робить нашу внутрішню людину, ну, ми дозріваємо, так? Так можна сказати, що ці духовні благословення – це те, що будує нашу внутрішню людину.
Ми возростаємо через познання. По-моєму, Ісаїя 53:11. «І через познання Його Он, раб, праведник, оправдає многих». Тобто, по мірі того, як ми познаємо Його, це є возростання, духовний возраст, ми познаємо, який Он, і хто Он, і як Он любить мене. Вот как Он любит, любовью вечную Он возлюбил меня и такой безусловной любовью. То есть ничто не отлучит меня от любви Божией. Ни широта, ни глубина, ни меч, ни смерть. Ничто не отлучит меня от любви Божией. Когда в тебе входит эта любовь, задача же войти. Еще раз говорю, есть ворота, ворота открыты, из которых слепящий яркий свет в Откровении написано. И нам надо самим туда войти. Самим. Мы должны хотеть бежать в эти ворота, хотя понимаем, что как только мы туда зайдем, все, закончится наша плоть и кровь Царства Божьего не наследует, она там сгорит. И поэтому мы должны жаждать, мы должны стремиться. А чтобы стремиться, надо достигнуть эту любовь. И мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог есть любовь, пребывающая в любви, пребывает в Боге, и тот, кто имеет любовь, он имеет дерзновение к Нему. И вот эта любовь, она уже разрушает всякий страх, который возникает при встрече с этой смертью, с этими воротами, из которых яркий свет.
Гаразд, Олексій Анатолійович, многими скорбями, випробуваннями і так далі. Але ж це ж не означає, що не буде благословення в житті християнина. Якось непривабливо.
В том-то и суть, что Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии.
Значит, изобилие все-таки має місце в житті.
А смотрите, какая. Вот в том-то и все может быть, да? Все может быть. Хорошего держитесь, ничего плохого в этом нету. Но суть не в этом. Если наше сердце все-таки прилеплено к тому, чтобы на земле жить лучше, то мы и прилепимся к этой земле. Это и есть плотские помышления, которые становятся смертью. А духовные помышления – жизнь и мир. Мы должны, ну, всегда ощущать себя пассажирами. Мы тут странники и пришельцы. И мы ждем своего поезда на вокзале, когда он придет. И если ты на вокзале ждешь поезда, то ты не начинаешь там огород сажать, там травку выращивать, огурчики, помидорчики. То есть наша вот такая позиция. И если мы доверимся Богу во всем, то тогда Бог и благословит. Он реально благословит. Но Он благословит не потому, чтобы, ну, как бы, потому что ты жаждешь этого, а потому что ты прилепился к Богу. И Бог знает твое сердце. Бог-то сердцеведец. Как бы ты с ним лукавил. Ага, я понял, значит, мне не надо искать, и тогда я найду. Хорошо, я сделаю вид, что я не буду искать, и тогда Бог меня... Ну, Бог сердцеведец. Он знает нас насквозь. Он знает внутренность нашу. Он знает мотивы наше, если сердце наше вполне предано Господу, и когда мы отдали Ему свою душу, и мы готовы сегодня расстаться с жизнью, сегодня умру, слава Иисусу, не умру, буду жить и возвещать дела Господни. А какая моя жизнь? Какая моя жизнь? Я все заботы возложил на Господа, ибо Он печется обо мне. Он Господин, я раб, и что Он повелит, то я и буду делать. И Бог сказал, не заботьтесь и не переживайте, что вам есть что пить и во что одеться, ищите прежде Царство Божие. Это все остальное приложится вам. Это, говорит Господь, я вам дам. Посмотрите на лилии. Соломон так не одевался, как каждая из них. Вы больше, чем эта трава. Вы больше, чем птицы, которых Господь кормит. Они не сеют и не жнут. И поэтому Бог нам в слове пообещал, что Он печется о нас во всем, во всем, во всем. Во всех отношениях. И поэтому, когда мы доверяемся и ждем Бога, готовимся, бодрствуем и трезвимся, то Бог каким-то образом устраивает чудеса. Ведь мы каждый раз слышим в эфире, сколько свидетельств о чудес Божьих. Ведь каждый верующий человек, он живет чудесами Божьими. Оттуда благословение, оттуда то исцеление, то освобождение, то деньги пришли, то еще какая-то благодать. Откуда это? Это от Господа. Но это эти люди, которые получили, они этого не ждали. Они ждали Иисуса, они хотели встречи с Иисусом, и поэтому они получили эти благословения, потому что Господь любит, Он заботится о своих детях, и понятно, что Он даст им благо.
Дякуємо за відповідь. Останнє питання, у нас останні хвилинки. Знаємо, що таке церква, тіло Христове, знаємо, що таке організація, де кожен має свої обов'язки, де кожен відповідальний. Наш радіослухач питає, скажіть, будь ласка, ваше відношення до додавання до назви церкви релігійна організація. Чи можна із таким погоджуватися?
Я даже не знаю, как, даже не задумывался никогда. Вот. Есть Церковь Христова, поэтому я не думаю, что такое религийная организация. На самом деле таких ни одного, ни второго слова в Писании нету, религийная организация. Еще религийная община, ну, то есть как-то может быть, да? А тут вот как-то, ну, не знаю. То есть таких слов Писания нету. Я думаю, что это не принципиально, это не важно. Но так как наша передача «Запитання відповіді» по Библии, соло скриптура, то відповідь коротка, так.
В Библии цього не написано. Добре, а на сьогодні все. Всі ті запитання, які у нас лишились, ми їх переносимо на наступний день, на наступний випуск «Запитання відповідь». Це середа, 16-та година, так?
Так.
Дякуємо за служіння. З нами був Олексій Анатолійович Волчин.
Спасибо, до свидания.
До встречи.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.